Дмитрий Дроздов. Возвышение лорда. Глава первая. Наплевав на то, что подумают его подчиненные, Петр бежал. Бежал в медицинский блок своего корабля так быстро, как только мог. Он его нашел. Василий Николаевич нашел Алекса, живого. Великая бездна. Этот старик действительно умел творить чудеса. Нет, теперь он точно от майорских погонов не отвертится. Капитан гвардии Василий Николаевич Кочетков был легендой. Вот только легендой он был в весьма узких кругах, поскольку мало кто имел доступ к информации о тех заданиях, что выполнил этот старик. Но даже среди этих людей практически никто не знал, что он был наставником нынешнего императора, отца Петра и Алекса. Буквально влетев в медицинский блок, Петр увидел лежащего в одной из медицинских капсул брата. Вокруг капсулы суетились врачи и медицинские дроиды, но паники в их действиях он не видел. Помимо капсулы с его братом были заняты еще 5. Скорее всего, это были гвардейцы. Только доспехи гвардейцев были оснащены щитами достаточной мощности, чтобы защитить не только от взрывной волны, но и от радиации. Да, им банально повезло. Бомба взорвалась не в самом городе. Но даже так выжить было практически невозможно. В этот день коалиция потеряла 1 000 000 000 разумных, большая часть из которых была солдатами. Машины проиграли, но сделали это так, что как таковых победителей не было. Да, у них еще осталось около 5 систем, где они собрали огромные силы, но видит бездна. Петр не успокоится, пока не уничтожит их. «С ним все будет хорошо», — сказал подошедший капитан. «Доспехи спасли его, так что вскоре он поправится и вернется к нам».
«Спасибо», — сказал Петр.
«Спасибо, что нашли его. Это моя работа», — пожал капитан плечами и добавил. «Я бы рекомендовал вам связаться с отцом и сообщить радостную весть. Волнуется, поди».
«Верно», — опомнился Петр. «Наши же все места себе не находят. Переживают». Сказав это, он бросил взгляд на капсулу брата и быстрым шагом покинул медицинский отсек. Бежать он уже не стал, но и медлить не стоило. Пока шел, обдумывал всю сложившуюся ситуацию. По сути, весь наземный контингент уничтожен, причем у всех. Да, они получат подкрепление, но что дальше? Планеты заражены, инфраструктура практически вся уничтожена. Все, ради чего они боролись, уничтожено. Понятное дело, что в первую очередь они хотели избавиться от угрозы машин, но, положа руку на сердце, возможная добыча была не на последнем месте. Сейчас же придется потратить много времени и ресурсов, чтобы очистить эти миры, и еще больше, чтобы все отстроить и снова заселить планеты разумными. Петр сильно сомневался, что кто-то захочет всем этим заниматься, даже если ему предложат эти миры даром. Добравшись до мостика, Петр перешел в комнату для гиперсвязи и вызвал отца напрямую. Все необходимые коды у него для этого имелись. Не прошло и минуты, как отец принял вызов через свою нейросеть.
«Говори»,
— практически приказал император.
«Мы нашли его. Он жив», — ответил Петр.
«А если быть точным, его нашел Василий Николаевич».
«Великая бездна. Спасибо», —
тут же расслабился император. Казалось, из него выдернули стержень, который не давал ему расслабиться все это время.
«Кочетков, говоришь?»
— задумался отец.
«Ну все, теперь этот старый хрыч точно не отвертится. Быть ему майором. Да что там майором? Получит планету во владение, так сказать, на пропитание».
«Он откажется», — усомнился Петр.
«Ха, да, он попытается», — веселился император. «Но в этот раз все козыри у меня. Никуда он не денется».
Спустя пару мгновений отец вновь стал серьезным.
«Ладно, с этим позже разберемся. Что можешь сказать по планетам?»
«А ничего. На данный момент планеты непригодны для жизни. Максимум, что можно сделать, так это начать добычу в самих системах. Но если кто-то захочет вновь заселить эти миры, ему придется очень сильно постараться».
«Тогда найди всех, кто только мог выжить, и возвращайся в Империю. Тебе там больше нечего делать».
«Отец, я должен закончить то, что начал. Машины необходимо уничтожить».
«Нет. Это теперь головная боль тех, кто находится рядом с ними. Нам больше незачем терять наших людей. Так что не спорь.
и возвращайся домой. Можешь считать, что это приказ». Противиться воле отца Петр не мог. Да даже если бы сейчас он сказал ему, что никуда не полетит, он бы ничего не добился. Причина была банальной. Как бы сильно его не любили во флоте, приказ императора будет выполнен. А без флота Петр ничего не сможет сделать, как бы сильно он этого не хотел. Вот только отец плохо его знает, если решил, что Петр не найдет выход. Тяжелый крейсер. Гиперпространство. «Спасибо, Тай, это очень важная информация», — сказал Клаус и посмотрел на Мишель. «Пока оставайся в системе, но если союзники будут просить помощи, действуй на свое усмотрение».
«Понял, все сделаю»,
— сказал адмирал Тай и, поклонившись, отключился. «Слава бездне», — сказала Мишель и буквально рухнула на кровать, где совсем недавно спала. Клаус мог ее понять. «Семья — это крайне важно». Даже он, бывший лорд пустоты, переродившийся спустя тысячи лет в теле младенца, начал чувствовать нечто подобное по отношению к своей матери, а затем к младшим брату и сестре. Все это было для него в новинку, но он не чувствовал от этого дискомфорта. Скорее, даже наоборот, это было приятно. Семья, настоящая семья, она всегда поддержит в трудную минуту, как бы тяжело ни пришлось. Ничего подобного среди лордов пустоты никогда не было. Подойдя к кровати, Клаус аккуратно присел возле принцессы. Он не был уверен, что нужно было делать в подобный момент. Беда миновала, но он чувствовал, что она до сих пор нервничает. «Что тебя беспокоит?» — все же спросил ее Клаус. Влезать в ее голову он не хотел. «Отец», — сказала Мишель, — «я боюсь его реакции. Он старой закалки, понимаешь? А сейчас, после всех событий, что произошли за эти дни, он может быть в плохом настроении».
«Не переживай, все будет хорошо, я обещаю».
И она поверила ему. Не только потому, что хотела верить, нет. Клаус обладал особой аурой, словно монолит, за которым можно спрятаться в трудную минуту. Спустя 20 часов корабль прибыл в столицу Российской империи. Москва была развитым миром, но при этом планета сохранила свою природную красоту. По официальным данным, на планете проживало не больше 1 миллиарда разумных, и за этим строго следили. Во время колонизации планета была класса Эдем, и к чести правителей империи они сумели не только сохранить флору и фауну, но и пополнили ее за счет того, что было на Земле. Планета, как и сама система, была серьезно защищена, даже если сравнивать с прошлым, когда Триумвират еще не покинул эту галактику. Одних только бастионов — на орбите было 26 штук. Не говоря уже про орбитальные станции, оборонительные платформы и спутники. А ведь был еще и флот. А в придачу к нему минные поля, всевозможные глушители и даже астероиды, внутри которых были размещены сотни и даже тысячи беспилотников. Особого приема по случаю прибытия барона Клауса Сайдера устраивать не стали. Кораблю Клауса позволили занять низкую орбиту, несмотря на то, что он прибыл на боевом корабле. Благодаря кодам доступа принцессы Мишель, им практически сразу же организовали воздушный коридор до самого дворца. Так что вскоре они погрузились на небольшой транспортник и спустились на поверхность. С собой Клаус взял подарки для императорской семьи. Для женщин – всевозможные украшения, редкие виды цветов и дорогие ткани из южного осколка. Для старшего сына и наследника Клаус привез пару кветров из Ксендиума, который в старые времена называли альдониумом, суть от этого не менялась. Это было грозное оружие, от которого не спасала никакая броня. Также, зная о его интересах, благодаря Мишель, он привез Николаю целый ящик бумажных книг, что только чудом сохранились в руках коллекционеров. Там было все: серьезная литература, научная фантастика и даже любовные романы. Для принцессы Софии привез музыкальные инструменты различных рас, а также саженец поющего дерева с планеты Тималь, что находилась в соседней галактике. Росток он взял в 5-м пределе, в одном из парков, где были собраны самые редкие виды растений всех 3 галактик. Конечно, деревья не пели, а скорее издавали нечто похожее на мелодию, которая успокаивала и помогала думать. Сложнее всего было с принцем Михаилом. Парень заканчивал школу и собирался поступать в институт, чтобы научиться проектировать боевые корабли. Для него подобрали 1,5 десятка редких книг, в которых была вся возможная информация о том, как строились корабли, на каких принципах и для каких целей. Это была база, которую необходимо было знать. Также он получил несколько программ, в которых эти самые корабли можно было проектировать. И что важно, ему дали доступ к чату, в котором состояли все инженеры и конструкторы, что работали на Клауса. Общаясь с профессионалами, Михаил сможет набраться полезного опыта и в будущем избежит ошибок. В качестве бонуса Клаус предложил ему поступить в Крионскую академию, где его всему научат, на что парень серьезно задумался. Для императора Клаус привез десяток медицинских капсул 12-го поколения, 10 тысяч ампул с выжимкой из тиза и двустволку. Двустволка была непростая. Она была старше самой империи и была создана еще на Земле, когда там жили люди. Эту двустволку он взял у одного из 9 донов, что потратил всю свою жизнь на поиски подобного оружия. Чего только в его коллекции не было. Начиная от древних мечей и заканчивая артиллерийскими установками, что работали на химической смеси. Стоимость подобного барахла была просто невероятной. Да только за эту двустволку можно было просить целую планету А-класса, если не больше. Клаус этого искренне не понимал, но готов был признать, что все имеют право на своих тараканов в голове. Так любит говорить его мама. Как только с официальными приветствиями было покончено, император пригласил Клауса поговорить с глазу на глаз в его кабинете. Предстоял серьезный разговор, это понимали оба. Кабинет оказался большим и богато украшенным. Тут было все, что могло бы понадобиться правителю целой империи. Даже камин имелся, возле которого можно было посидеть в удобном кресле и почитать книгу за кружкой чая или чего покрепче. При этом позади рабочего стола на всю стену была встроена панель, что могла имитировать любую среду. Хочешь, позади тебя будут снежные горы, а когда надоест, можешь переключить на дождливые джунгли. Довольно интересная задумка, и, что важно, полезная. Император не мог позволить себе, чтобы за его спиной было настоящее окно, через которое враги империи могли бы попытаться его убить. Как ни крути, стена надежнее. «Садись», — указал император на стул напротив своего кресла, куда вскоре сел. «Поговорим как мужчины». Клаус пожал плечами и сел туда, куда указал ему император. Опасности он не чувствовал, даже несмотря на всю ту бурю эмоций, что сейчас бушевало внутри императора. «Скажу тебе сразу, у моей дочери нет секретов от ее матери, а уже у нее нет секретов от меня. Так что я знаю о том, что произошло между вами на корабле», — сказал император и выразительно посмотрел на Клауса, отслеживая его реакцию. Клаус остался спокоен. Мишель заранее предупредила его об этом, поскольку прекрасно знала, что сказанное матери дойдет и до отца.
«Так вот»,
— продолжил император,
«несмотря на весь мезальянс, свадьбе быть. И уж поверь, отвертеться ты не сможешь».
«Я не против брака», — пожал плечами Клаус.
«Еще бы ты был не против. Дочь императора российского. Это жемчужина, что достается не каждому».
Начал закипать император, но быстро взял себя в руки.
«Так вот, свадьбу проведем через месяц. Думаю, этого времени более чем достаточно, чтобы все твои друзья и родственники успели сюда прилететь». «Нет», — прервал императора Клаус.
Император был настолько поражен услышанным, что сперва завис, а затем, еле сдержав себя, чтобы не пристрелить наглого барона из подаренной им же двустволки, спросил.
«Чего?»
«Свадьба будет, но не здесь», — пояснил Клаус.
«Чем тебе Москва и Царьград не угодили?»
«При всем моем уважении», — начал осторожно Клаус. «Я не ваш подданный. Я барон соседнего государства. И у меня есть свой домен, а значит, свадьба будет проходить там. И не через месяц, а тогда, когда мы это решим с вашей дочерью. Ваши мнения и пожелания будут учитываться. Но решение примем мы с Мишель. И никак иначе».
Сказав все это, Клаус посмотрел императору прямо в глаза. Император выпустил на волю свою ауру, что быстро распространилось не только на всю комнату, но и на добрую часть дворца. Она давила и заставляла подчиняться всех, кто попадал в зону его действия.
«Я же говорила, папа не сможет сдержаться», — сказала Мишель, что сидела со своими мамами в соседней комнате.
«Он обещал, что будет сдерживаться», — ответила Беата, родная мать Мишель. «Не переживай за Клауса. Папа ему ничего не сделает. Я переживаю не за Клауса, а за папу», — ответила ей дочь, чем сильно удивила. Воздействие ауры императора становилось все сильнее и сильнее, но Клаус упорно продолжал смотреть ему прямо в глаза, а затем выпустил наружу уже свою ауру подавления, а вместе с ней и ауру страха. Его аура быстро подавила ауру императора и заполнила собой всю комнату, а затем накрыла весь дворец. Как выяснилось позже, большая часть слуг потеряли сознание, а стража и вовсе была готова ворваться в кабинет, но им этого не позволили сделать. Продолжалось это недолго. Император сопротивлялся, его аура плотно защищала его самого, но расшириться не могла, как бы он ни старался.
«Силён!»
Одобрительно закачал он головой и даже улыбнулся. Вот только его улыбка больше походила на оскал хищника, что увидел свою добычу.
«Одобряю. Плевать на все. Теперь свадьбе точно быть.
Прошу меня простить», — слегка поклонился Клаус, убрав свою ауру. «Я был не сдержан».
«Да плевать, зятёк»,
— радостно оскалился Борис.
«Ты показал свою силу. Да еще как показал. Не удивлюсь, если половина замка штаны испачкала. Вот же смеху будет. И вони».
Борис действительно был доволен. Он, конечно же, не верил в те сказки про кристалл древних, что дал сидящему напротив него барону знания, но это было неважно. Здесь и сейчас он сидел перед ним, потому что был умен, удачлив, обладал харизмой и деловой хваткой, а еще он показал свою силу, что без всяких сомнений превосходило ту, что была у самого Бориса. И что не менее важно, он завоевал сердце его дочери, а значит, с ним она будет счастлива. И плевать на то, что он всего лишь барон. К тому же он все еще надеялся переманить его в империю, благо повод имелся. А там можно будет дать ему титул графа. Причем вполне заслуженно, поскольку в его владениях было целых 4 обитаемых мира, не говоря уже о том, что 2 из них были невероятно ценные. Крион. Это мир класса Эдем, а на Даяне растет невероятно дорогой Тис. Да и остальные 2 планеты были хороши по-своему. Уже сейчас планета Сток превратилась в планету наемников, а ведь совсем недавно была обычной свалкой. В ближайшем будущем и вовсе превратится в промышленный мир. Ну а планета Либос была способна снабдить весь сектор морепродуктами и жемчугом. А ведь, насколько знал сам Борис, его будущий зять начал завозить на планету рыбу из других миров, чтобы она расплодилась, и ее можно было бы вылавливать. Своего рода инвестиция в будущее. Борис читал доклады своих агентов о том, что одной только форели было привезено на планету больше 200 тонн. Будущий зять не боялся тратить свои деньги и постоянно куда-то их вкладывал. Даже в его империи у барона Сайдера имелось несколько заводов и небольшая шахтерская фирма, у которой была лицензия на работу в имперском пространстве. Что примечательно, работали они в самых опасных зонах, где имперских патрулей было меньше всего, а вот пиратов водилось с избытком. Впрочем, насколько он знал, проблему его фирмы не возникало. Шахтеров защищали авианосцы и корветы, что числились все в той же фирме.
«Ладно», — махнул император рукой. «На Крионе так на Крионе. Но затягивать не стоит. Если кто-то узнает о том, что вы уже были близки...»
«Я понимаю», — кивнул Клаус. «Но сказать по правде, мне глубоко наплевать на то, что думают другие. Мне важно только мнение моих близких. А они плохого не подумают».
«Ха!»
— ударил Борис ладонью по столу.
«Отлично сказано. Надо запомнить. Но сейчас нам с тобой следует обсудить дела».
Клаус этого ждал. Все, что было до этого, можно было назвать проверкой или банальным отвлечением внимания. А настоящий разговор пойдет именно сейчас. И Клаус был к этому готов.
«Так вот, зятёк», — начал император. «Мне тут недавно стало известно о некоторых твоих разработках, в частности, подпространственный модуль, который питает щиты твоих кораблей. Я бы хотел купить у тебя эту технологию. И поверь, я готов щедро заплатить. Это слишком опасная технология, чтобы давать к ней доступ кому-то еще», —
начал говорить Клаус, не обращая внимания на то, как нахмурился император.
«Однако я понимаю, что оставить ее исключительно для своего баронства я не смогу. Именно поэтому есть альтернатива». «Внимательно тебя слушаю», —
кивнул Борис.
«Мои люди разработали модуль на продажу.
По сути, все то же самое, но есть небольшое дополнение. Сам модуль и реактор полностью закрыт, и доступа к нему нет. Выглядит как стальной прямоугольник размером с ваш стол. Если его вскрыть, произойдет взрыв.
Таким образом, ты сможешь дать доступ к новому виду реакторов, но при этом сохранишь секрет их производства,
задумался император.
Что же, это не то, что я хотел, но думаю, что меня это устроит.
Я рад, что вас устраивает подобный вариант, кивнул Клаус. Борис действительно был согласен на подобные условия. Главное, чтобы будущий зять не продавал эти реакторы его потенциальным врагам. Впрочем, при большом желании и наличии денег враги смогут купить такой реактор, а когда попытаются вскрыть, произойдет взрыв. В последние годы ситуация с Туканской республикой складывалась не очень хорошо. Вполне возможно, что избежать войны с пернатами все же не удастся. А значит, подобная технология придется как нельзя кстати.
«А не хочешь ли ты сменить гражданство?»